Значит, мы с вами в прошлый раз поговорили о разных материях, в том числе и о теле человека. Это, кстати, тема очень важная, поскольку языческая цивилизация, как правило, основное внимание обращает именно на тело. Все прочее – это так только, подставка, только некие второстепенные части. Главное обращено на тело. Поэтому, например, убивать тело нельзя, убийцу наказывают. Грабить тело нельзя. Но если душу убить, чем угодно, никаких проблем. Пожалуйста, ее убивают на каждом шагу. Нисколько никто и не заботится об этом. Как может то или иное впечатление, картина, действие, как может реклама, фильм подействовать на человека и окончательно уничтожить его как существо нравственное, как существо духовное, это никого не беспокоит. Главное – тело. Вот тут вас по всей строгости закона. В Америке даже расстреляют. В России расстрелять нельзя. Это будет нарушение прав человека. Правда, интересно. Замечательные законы. Что дышло, куда повернул, туда и вышло. Все как положено. Так, друзья мои, я вам уже говорил, что вот как Пимен Великий дал блестящую формулировку христианского взгляда на тело и отношение к телу. Мы – убийцы не тела, а страстей. Иоанн Златоуст, толкуя пятую главу, 4 стих 5 главы 2 послания к Коринфянам, говорит, смысл его слов Иоанна Златоуста следующий. Не плоть хотим сложить с себя. Слышите? Не плоть хотим сложить с себя. Но тление. Не тело, но смерть. Видите? Не тело сложить, но смерть. Кажется, вот для человека, не имеющего христианского зрения, это звучит как какой-то абсурд. И тело, продолжает он, было делом Божиим. А тление и смерть введены грехом. Это он говорит в своем слове о воскресении мертвых. Есть замечательные слова у Митрофана Воронежского, который рекомендовал людям, всегда интересующимся здоровьем тела. Как быть здоровым? Проблемы вечные, актуальные, правда же? Он сказал коротко и ясно. Ну, ужасно, конечно. Неприемлемо абсолютно. Но ясно и коротко. Воздержно яшьте, мало пий, и здрав будешь. Ну, это уж пусть он скажет кому-нибудь другому. Как вы помните, господин Собакевич грозился повесить того немца, который выдумал диету, на той осине, которая стоит перед его окном. Только бы попался ему этот немец. На то он и Собакевич. Да, мы еще поговорим с вами, друзья, об этом, когда будем говорить о природе человека до и после грехопадения. А сейчас я хочу обратиться к такой теме, я бы сказал, к такому вопросу, который не имеет однозначного не только решения, но даже рассмотрения, как в светской науке, в психологии, в философии, так и в богословии. И в то же время вопрос этот не какой-нибудь, а он касается просто непосредственной очевидности. Так и нужно, прям можно было бы сказать, приди и вижь, и что еще рассуждать. Кажется совершенно, кажется ясно, кажется видим, но никак не можем сказать, что же это такое. Вопрос этот о личности. Личности, что такое личность? Вот сколько над этим не думали, сколько трактатов написано, боже мой. Вообще, в наше время существует несколько подходов, к описанию личности, к осмыслению, лучше сказать, самого понятия. Вот если обратиться к педагогике и психологии, то в наиболее общем виде личность воспринимают как совокупность отношений и свойств физически, психически и нравственно развитого человека. Вот что такое личность. Ну, по крайней мере, это основное такое направление рассмотрения личности, ну, в настоящее, может быть, время. Поэтому с позиции психологии, исходя из этого, вы понимаете, человек не может быть полноценной личностью, если он недостаточно развит в какой-либо из этих трех категорий. Например, больной человек, какой-нибудь хиляк, хромает, не видит, еще что-то такое. Ну, разве это полноценная личность? С точки зрения современной психологии получается так. Потому что, оказывается, он физически не развит. Но, в общем-то, физически, наверное, не развит каждый человек, ну, который не занимается, может быть, спортом, поскольку спорт действительно развивает человека. Ну, по крайней мере, до какого-то определенного уровня. Когда мы видим, что человеку нужно соревноваться и выступать, особенно на мировых сценах, то здесь мы видим, что он переходит даже границы возможного. Это, об этом говорят все спортсмены. Происходят колоссальные перегрузки на всем состоянии человека, прежде всего физическом и психическом, но затем очень часто включается и нравственный момент. Одним словом, с точки зрения психологии, человек не может быть полноценной личностью, если не реализует всех своих базовых вот этих возможностей. И само духовное развитие, мы постоянно возвращаемся вот к этой теме духовности, духовного развития, само духовное даже развитие личности, естественно, понимается не более и не менее, как овладение всей культурной, прежде всего это, конечно, культурной, интеллектуальной, нравственной, вот, ну, составляющими человеческой жизни. Что такое овладение, правда, это вопрос непростой, но так более-менее интуитивно это понятно. Вот, оказывается, что такое духовное развитие личности. Оно, опять-таки, включает в себя вот эти три параметра, развитие которых необходимо для того, чтобы личность, с точки зрения светской, психологической, личность была полноценной. Вот такова основная идея, если хотите, светской, ну, светского понимания, что ли, гуманистического понимания, нерелигиозного понимания. Прямо скажу вам, что в христианском богословии мы не найдем однозначного определения личности. То есть мы найдем очень много слов, но однозначного определения личности мы не найдем. Его нет, не знаю, к сожалению, не к сожалению, но факт именно такого. Просто это понятие утверждает, что это понятие не сводимо к какому-то четкому определению. Видимо, причина этого в том, что личность относится к категории простых вещей. Или, как на славянском языке говорится лучше, простых вещей. Помните, когда мы с вами говорили о Боге? То единогласно святоотеческая мысль утверждает, что Бог – это простое существо, самое простое существо, изначально простое. Все прочее, что сотворено им, все-таки не обладает той абсолютной простотой, каким является Бог. Но, тем не менее, эти тварные энергии, будь выражением Бога и отражением Бога, тоже многое из того, что мы находим в человеке, является именно простым. И в силу этого уже не могущим быть определимым. Простое нельзя определить. Мы же с вами говорили. Вот красный цвет, ну, определить, что это такое. То есть, как вы скажете слепому человеку, что это такое? Невозможно сказать. А вот серо-бурмалиновое, человеку, который видел и серое, и бурое, и малиновое, вы можете рассказать. И он, кажется, что-то, ну, поймет, в общем-то. Так вот, личность относится к категории вот этих простых реальностей. Это просто именно, когда мы с вами говорили об образе Божьем, то и надо сказать, что в конечном-то счете, осмысливая вот все то, что говорится об образе Божьем, его и ум, и слово, и дух, и свободу. Так, все это осмысливает. Мы все-таки все сводим в конечном счете в одну точку – личность. Прежде всего, именно личность как таковая является наиболее, может быть, адекватным, что ли, образом Божиим. Поэтому что такое личность? Мы сразу становимся в тупик перед лицом этого вопроса. Что это такое? Так вот, что личность – это есть отражение образа Божьего, то есть выражение образа Божьего в человеке, в этом, пожалуй, христианское богословие никогда не сомневается. И, пожалуй, вот это есть единственно точная характеристика. Личность есть наиболее адекватное выражение образа Божия в человеке. Может быть, это является наиболее, так сказать, общим. Вот. Но если при попытке, так сказать, анализа, что это такое, то можно сказать лишь одно. По-видимому. Личность, видимо, это я. Хотя я – это есть самосознание. Но вот когда говорят о личности, то пытаются сказать такое, что это нечто самосознающее, самооценивающее. И поскольку оно может даже самооценивать и самосознавать, то тем более она, личность, так может оценивать и осознавать и все окружающее. Поскольку и самооценка, и сознание всего, что окружает человека, происходит через себя, через свое «я». Я это оцениваю. Вот это очень важный момент. Это тот момент, который философия, открыв в свое время, поняла, что найти рациональное обоснование своих выводов, какова бы система ни была, она не может. Потому что в конечном счете доказать объективность моих знаний, объективность моего понимания требует доказательства того, что я воспринимаю все это объективно. Вы слышите, что получается? Идем пер идем. Вот потому-то философия европейская зашла в тупик. Хотя уже один тупик, по крайней мере, один, мы видим в древнегреческой философии. Та же самая была картина в индийской философии, она и до сих пор существует. Получается, мы же не можем сами себя оценить и сказать, насколько я воспринимаю объективно. Это невозможно. А философия пытается дать концепцию представления, если хотите, мира бытия. Но сама эта концепция, она исходит из чего? Из моего личного понимания, из понимания личности. Даже не только личного меня как индивидуума, а человек, в принципе, не может не то что доказать, а просто это невозможно, доказать, что я воспринимаю, как человек, я воспринимаю бытие адекватно. Невозможно. А может, мир совсем другой? Может, он совсем другой? Смотрите, что Кант говорил. Вещь в себе, дин ган зих, непостижима. Мы постигаем только феномены вещи, явления вещи. И опять-таки воспринимаем их как? Так, как мы устроены. Мы устроены все воспринимать трехмерно. А если бытие четырехмерно? А если оно пятимерно? А может, оно десятимерно? Значит, мы воспринимали совершенно иначе. Вы понимаете, о чем я говорю? Пикассо не случайно же нарисовал скрипку в четырехмерном пространстве. Результат какой был? Конечно, фантастический. Фантастический в каком смысле? Что это была абракадабра написана. И до сих пор никто не может понять, правда ли он увидел скрипку в четырехмерном пространстве, или он нафантазировал, написал, просто выразив идею того, что если существует то пространство, если поместить вот это в него, то для нас, трехмерных, это будет выглядеть как какая-то, просто, простите меня, чушь. И больше ничего. Вот такова ситуация. Так вот, личность – это действительно, это нечто самосознающее. Это некий центр, как есть такое сравнение, как Ивановский светлячок, который в июньские дни, да, из-под листика зеленым огоньком светит. Он не отражает ведь огонек ниоткуда. Это не луна, которая отражает свет солнца. Он сам светится. Сам. Очень красиво, кстати. Это очень симпатично. Просто невозможно. Этот червячок. Зелененьким, таким изумительным, изумрудным светом. Вот личность и есть этот Ивановский светлячок, в отличие от солнца, которым является Бог. Можно еще обратиться к таким реальностям для более, детального рассмотрения этого вопроса. Ведь понимаем мы, что есть природа человека. Есть природа человека. Или сущность, человека. Это понятие опять очень часто употребляется как тождественные, а иногда их как раз разводят. Так вот, природа человека, она у всех людей одна. Природа. Мы знаем, любой человек, кто бы он ни был, неважно, как его звать, откуда он произошел, в какой стране живет. Так вот, природа у всех одна. А вот тут личности всюду разные. У отцов встречается термин не личность, а ипостась. Кстати, этимология этого слова говорит совсем о другом, к чему мы привыкли. Ипостась – это подставка. Попросту говоря. Кстати, то, что субстанция на латинском языке – субстанция. То, что находится под тем, что стоит. Вот. Даже ипостась. Это буквально кальки друг друга. А вот то, что стоит ниже, видимо, что это есть? Ну, сущность. То, что в основе находится. То, на чем все стоит. И, кстати, нужно вам сказать, что очень долго, по крайней мере, мы находим в святоотеческих творениях, очень долго понятия ипостась и усия были взаимозаменимы. Я вот вам приведу хотя бы слова Афанасия Великого, когда он писал: «Ипостась есть сущность». Вот надо вот переводили так. Уж коли ипостась поставили греческое слово, то надо было и здесь тоже не сущность писать, а усия тогда. Ипостась есть усия. Сущность. Переводит на наш язык. И означает собой, я цитирую дальше, ничто иное, как само сущее. Это IV век. Мы находим и другое направление мысли, уже уточняющее направление мысли. Если ипостась и сущность – это одно и то же, то объединяем в одно, то нам трудно будет затем решать вопросы, касающиеся даже самого Бога. Вы помните, когда возникли арианские эти дискуссии и их продолжение, то уже здесь возникла мысль о необходимости различения этих понятий. И вот у Василия Великого мы находим не больше, не меньше, как следующее. Когда он говорит, что у сущности и ипостаси то же самое различие, что у общего и единичного. Поэтому, говорил он, исповедуем у Бога одну сущность, ипостась же как обособленную от других, то есть ипостаси. Они обособлены друг от друга, но сущность усия одна, ипостаси мы находим в божестве три. Происходит развлечение вот этих вещей, усии, сущности и ипостаси, и в то же время остается очень часто прямое тождество между сущностью и природой. Физис. Вот Леонтий Византийский, он фактически показал то же самое, ну, собственно, утверждал то же самое, что и Василий Великий. когда говорил, что усия может существовать только как ипостазированная сущность, только как ипостазированная. Ипостаси природы не существуют друг без друга. И в то же время друг другу не сводятся. Ипостась, в конечном счете, это частное проявление природы или сущности. В данном случае, в данном контексте это не имеет значения. Понятие личности в святоотеческом богословии как понятие обособленное и особое не рассматривалось. Его фактически поэтому мы не найдем. Мы видим понятие природы физис, усии сущности, ипостаси. И даже сейчас мы переводим как личность. На самом деле в святоотеческом богословии под ипостаси разумелась не личность. Вот в чем дело. Вот сейчас мы говорим три ипостаси или три лица. А в святоотеческом богословии под ипостасью, разумеется, совсем не личность, а индивидуум. Ипостась, вот Петр, Иван, Симеон. Вот это ипостаси. Природа одна человеческая, а вот ипостаси, вот индивидуумы. Так вот, в 20 веке поэтому ипостась, обратившись внимание на проблему личности как таковой, да, она была поставлена прежде всего, по-видимому, все-таки философской мыслью, да, рассматривается уже как не просто как принцип, организующий вот конкретные индивидуальное бытие, это ипостась, но как то, что придает человеку богообразный характер. Я эти мысли вам говорю, взятые у Владимира Лосского. Он особенно много говорит по этому вопросу в своей статье «Богословское понятие личности». И он дает здесь очень интересную характеристику или интересное определение. Он говорит, ипостась, или лучше сказать, личность, есть несводимость, не нечто несводимое или нечто такое же заставляет человека быть к своей природе несводимым, а сама именно несводимость человека к своей природе. Потому что несводимой к природе можем мы найти не только у человека. А здесь именно он выделяет именно человека, что личностью или ипостасью он называет несводимость человека к природе. Сама несводимость. А ипостась в понимании отцов, и это верно, он называет индивидуумом, то есть вот это отдельное существо. Ну, так оно и есть. Ипостась у отцов, так мы и видим, называется этот индивидуум. Он, этот индивидуум, дробит, так сказать, природу на отдельные лица, отдельные отдельных человека. Вот. А Лосский личностью или ипостасью, сейчас он пользуется взаимозаменимо этим, как нечто несводимое к самой природе. Ну, я уж не хочу говорить о том, что высказывались такие взгляды богословские, что абсолютной личностью является только божество. Мы являемся только отображением этой абсолютной личности. Ну, об этом мы уже говорили, и я просто в связи с этим просто говорю опять, повторяю, что потому так трудно нам сказать, что такое личность. Проще, видимо, всего сказать, это самосознающее, самооценивающее, саморефлектирующее Вот я. Личность – это я. Такой, кажется, простой вопрос. Откуда рождаются у нас мысли? Откуда? Они вот рождаются в уме, и все. Откуда? Что это за такой генератор, что он сам нарождает эти мысли? Или воспринимает откуда-то эти мысли? Да, природа мысли, вы знаете, имеет три источника. Три источника. И поэтому сказать однозначно невозможно. Эти три источника каковы? Это, говорят, первый источник. Есть мысли, которые приходят от Бога. Есть мысли, которые приходят от дьявола. Есть мысли, которые порождает сам человек. Для людей духовно слепых, какими мы все являемся, большую часть очень трудно бывает даже понять, откуда эти мысли приходят. То есть, когда уже явно там греховные, то есть, ну, это понятно. А вот дальше уже вопрос не столь прост. Да и потом мы же знаем, что такое лукавство. Дьявол может подсунуть очень правильные мысли, которые на самом деле будут лжемыслями. Помните, как дьявол обращался к Антонию Великому? Помните, как, какую прям сущую правду он говорил? Ты, Антоний, мало ешь? Я совсем не ем. Ты мало спишь? Я совсем не сплю. Не этим ты победил меня, а смирением. Правда, сказал? Правда. На самом деле, какое лукавство. Потрясающее лукавство в этой правде, стопроцентной правде. Какое же лукавство? Не возгордится ли Антоний своим смирением? И тогда все, Антония нет, одним махом. Как только смиренный увидел себя смиренным, все кончено. Все кончено. Он пал. Понимаете, как здорово. Так что даже, и я говорю, что нам очень трудно бывает подчас решить вопрос об источнике наших мыслей. Могут приходить, видите, абсолютно, стопроцентно правильные мысли. На самом деле они от лукавого. И могут буквально убить человека как такового. Так вот, три есть источника. Но самое любопытное, конечно, что есть источник чисто человеческий, что, оказывается, мы сами можем рождать мысли. И что это такое, мы, конечно же, сказать ничего не можем. Мы только утверждаем. Это факт. И именно личность является тем, что порождает эти мысли. Конкретнее, ну, будем говорить, это ум. А кто-то скажет сердце, а кто-то скажет дух. Вы чувствуете, куда мы попали? Все эти понятия не имеют четкой определенности. И невозможно даже их до конца четко определить. Кстати, в этом одна из причин того, что философия никогда не могла прийти к тому, чтобы дать открыть человеку истину. Кажется, пытаясь чисто логически обосновать свои положения, она постоянно попадала в тупик. Из-за чего? Из неопределенности понятий. Да и вообще только одна математика, одна даже, может быть, логика дает четкое определение тех вещей, которыми она оперирует. Все прочие науки, увы, расплываются, расползаются. Антропология относится как раз к ним. Масса вещей и понятий, которых мы не знаем, как определить. Мы говорим, душа, что это такое? Этот «х» мы называем «игреком». Это субстанция. Да, что же такое субстанция? Духовная сущность, говорим. Отличный от тела. Ну, хорошо, отлично. Отличный крокодил от бабочки тоже отличен. А все-таки что здесь такого? Понимаете, мы постоянно тут сталкиваемся, как только касаемся изучения человека, с массой неопределенностей, с массой, почему святоотеческая мысль в этом отношении замечательно, если хотите, да, показывает нам, на какой путь, на какую дорогу мы встали. Есть у Исаака Сирина замечательные слова, где он пишет о том, что только человек, что сейчас мы находимся в состоянии слепоты. И поэтому наши вот это умственные изыскания, они в лучшем случае дают некое верное направление мысли, но не видение. Видение дается человеку только тогда, когда открывается его какой-то внутренний духовный взор. Он, собственно, ничего нового не говорит по сравнению с апостолом Павлом, который говорит, что теперь мы видим как бы в зеркале, гадательно, тогда же, лицом к лицу. Так вот, вы понимаете, это очень серьезная вещь. Попробуйте вы слепому объяснить то, что вы видите перед собой, великолепнейшие виды, горы, леса, там, моря и что-то, чего только, цветы. Он может, кажется, понимать, но это именно кажется. Вот мы находимся точно в том же положении. Представьте себе ту разницу между тем, что сложилось у него, какое впечатление от нашего описания ему этих видов, и то, что вдруг увидит он, когда откроются его глаза. Можете себе представить это различие? Вот именно это различие и существует между нашим постижением человека во всех его составляющих и тем, что открывается чистому взору, богопросвещенному взору. Мы с вами о душе говорим как о простом предмете. А Макарий Великий что говорил? «Я ни на земле, ни на небе не видел такой красоты, как душа человеческая». А мы, когда красоту какую-то увидим, если потрясающе, мы как завороженные же, зовем других, посмотрите, это же чудо! Когда в прекрасные куда-то места попадает человек, посмотрите, хочется других привлечь. Она просто поражает воображение человека, душу его поражает. Так вот, что сказал Макарий? Нигде не видел, и вдруг он увидел. Даже на небе он такой красоты. На небе, в смысле, среди ангелов, надо так понимать. Так понимать надо. Не видел нигде такой красоты, как душа человеческая. Вот и представьте себе, и мы с вами рассуждаем о скучных вещах. Душа, какая-то душа там. Ну да, душа. И во мне есть душа, и в тебе есть душа. А представьте себе, если бы мы увидели то, что увидел Макарий, замолчали бы мы, сказали, не мешайте. Да, истина постигается в молчании. А вот Исаак Сирин сказал, что слова – это орудие этого мира, а молчание – того. Ну, что можно сказать? Совершенно, по крайней мере, очевидно, что личность – не исчерпывается, то есть не сводится к самой природе человека. Вот, не может быть полностью к ней сведена. Конечно, мы не скажем, что рука – это моя личность, что тело – это моя личность. Хотя говорим часто, не трогай меня, а трогай все мое тело. Правда? Личность, конечно, и тело – это не то. Даже личность и ум – это, видимо, не то. Но что есть то? Очень трудно, поэтому многие говорят, что она всегда есть выход за пределы вот этого нашего эмпирического существования, вот этого внешнего существования. Почему всегда говорится, что она, в принципе, по природе своей устремлена или связана, или, по крайней мере, потенциально направлена к Богу, к Божественному? Вот такие, видите, неопределенные вещи – который я хотел вам кое-какие вещи, да, сказать о личности. Хотя о ней можно читать несколько семестров. о личности. Столько написано, очень много. Можно и даже помереть так, все и не перечитать, что написано о личности. Подводя итог, хочу вам сказать, что самое главное, что по-видимому, и по-видимому это именно так, что именно личность является образом Божиим. Она обнимает собою и ум, и сердце, и дух. Если хотите, включает в себя и тело. Тело является неотрывной частью человека. Но нельзя смешивать личность и природу, с одной стороны, и в то же время личность и индивидуум, с другой стороны. Индивидуум – это каждый отдельный человек в его специфике. Личность – это самосознающее «я», которое присутствует в этом человеке. В связи с этим мне бы хотелось так ответить на вопрос, который поставила современная наука. Клон данного человека будет той же личностью или нет? Это будет тот же человек или нет? Все, это будет один к одному. Клон – это один к одному данного человека, взятый из его клетки. Так вот, мне кажется, да, все у него будет то же самое, но самосознание это будет свое. То есть, а личность-то будет другая. Видите, сейчас ведь есть какая идея – достичь бессмертия за счет клонирования. Пытаются, так сказать, ну, с точки зрения психологии, философии и чуть ли не религии, говорить о том, что клонированный или клон является таким же, тем же самым. Так вот, я не сомневаюсь и уверен, что с богословской точки зрения, с христианской точки зрения, мы должны решительно отклонить эту идею. Клон, будучи во всем, может быть, подобен, во всем, по всем своим свойствам подобен, и тело, и ума, и психики, тем не менее, является другой личностью, самостоятельной личностью. Но это, я вам скажу, это только можно утверждать, но, так сказать, доказательств в этом плане, как и очень многих вещей, доказательств этому, конечно, нет. Личность просто – это нечто другое. Это не просто психика, не просто ум, тем более не тело. Ну вот так, друзья мои, это вот то, что мне хотелось немножко так сказать о личности. Это вопрос достаточно отвлеченный. Он едва ли что дает духовную жизнь человека, вот это понимание личности. И с этой точки зрения он является второстепенным. Еще раз хочу вам напомнить, что смысл жизни человека в построении собственного дома спасения. И когда мы строим дом, мы берем только то, что необходимо для этой постройки, и столько берем, сколько опять-таки необходимо. Правда же. Вот с этой точки зрения, мне кажется, должно развиваться и богословие. С этой точки зрения, поскольку для каждого человека у каждого человека свой, так сказать, своя конфигурация, своя архитектура дома, если хотите, свои даже строительные материалы. С этой точки зрения различные знания требуются, но они должны быть целенаправлены. Вот что очень важно. И вот мне кажется, что вот это наше богословствование, философствование о личности, оно имеет второстепенный характер. Построение дома спасения. А вот другие вопросы, они имеют большое. Вот я хочу перейти к одному из них. Это природа зла. Вопрос, который извечно мучает всех тех, кто привык думать. Этот вопрос с особой остротой и силой встает перед лицом признания Бога как любви и премудрости, как Творца. Вот. Откуда зло? Во-первых, имеет ли оно сущность? Сосуществует ли оно добру? Вы знаете, что имели место дуалистические системы, в которых прямо утверждалось о вечном сосуществовании, ну, по крайней мере, изначальном сосуществовании добра и зла. И хотя даже и в этих системах подчас утверждалось, что в конечном счете добро победит зло, но сама постановка, самоутверждение об их изначальности уже создает определенную вполне доктрину мировоззренческую. Как христианство смотрит на его происхождение и на его действия в человеке, и, если хотите, на его конечную точку бытия, точку существования. Вы знаете, сейчас в нашем тварном мире мы, опять-таки, вынуждены расчленить вот это само понятие зла на несколько категорий или рассматривать его в нескольких аспектах. Вот первый из них, уже я к нему прикоснулся, это метафизический. Ну, я сначала назову. Затем духовно-нравственный, социальный аспект, органический, то есть относящийся к организму. Вот три аспекта, в которых можно рассматривать зло и попытаться выяснить, что оно есть, как оно действует в человеке и как с ним, что называется, бороться. Ну, первый, метафизически, я уже вам сказал, что когда утверждается, что зло существует изначально. Вы знаете, эта точка зрения, кажется, имеет под собой эмпирическое основание. Мы же видим, что мир не существует без зла. Кажется, ну, все налицо. Ребенок рождается, и уже мы видим проявление в нем этого начала. Откуда оно? Откуда? Как? Разлад возник. Помните, да? Откуда это? Некоторые просто делали такой, ну, самый простой, я бы сказал, вывод, что оно так же изначально, как и добро. С христианской точки зрения мы не можем этого принять. Наше утверждение – Бог. Вот, Бог есть начало всего. Он сверхбытие. Он источник, если хотите, всякого бытия. Но Он есть любовь, Он есть святость, Он есть премудрость. Поэтому Он не может быть источником зла. Вот это, так сказать, наше простое утверждение. Видите, мы касаемся тут области чего? Просто простой, обычной догматики. Так мы утверждаем. Если вы начнете говорить о каких-то доказательствах, то, мне кажется, здесь мы ни к чему не придем. Потому что мы касаемся чего? Фундамента мировоззренческого. А аксиомы, они недоказуемы. Они же принимаются. Принимаются, исходя или из опыта непосредственно, или из простых, просто из требования заложить эти основы. Так вот, мы утверждаем, исходя из Божественного Откровения, что зла изначала не было. Бог есть единственное вечное бытие. И Он является источником всего тварного мира. И об этом тварном мире говорится, например, по-славянски «вся добра зело», то есть все прекрасно. Прекрасно не только в эстетическом смысле, но и в нравственном смысле. Вот это очень важно. Вот второй аспект – духовно-нравственный. Мы злом называем все те проявления, которые нарушают определенные нормы которые мы называем нравственными нормами, духовными нормами. Зло есть нарушение этой нормы. Утверждаем мы следующее при этом, что само по себе зло не существует, так же, как сама по себе болезнь не существует. Зло существует как искажение добра, как нарушение того доброго состояния, вот, будем говорить, назовет в общей форме, природы, того, что есть, нарушение того, что бытийствует. Вот это искажение, нарушение, повреждение его и есть зло. Само нарушение. Но нарушение чего? Вот того же организма. Нарушение нашей души, в данном случае нарушение нравственного закона, который существует. Вот что есть зло. А само по себе не существует, как вирус. Он не может быть назван нам добром или злом. Или, например, возьмите, ну, змея ядовитая, кобра. Добро она или зло? Сама по себе она прекрасна. Она представляет опасность для человека. Сам ее укус человеку является ядовитым и смертельным. Но для ее существования, когда она питается там чем-то, это никакого зла не представляет. Нет там зла. Вот это основное понимание духовно-нравственного зла. Вот это очень важно. Не само по себе существует оно. Здесь я вам скажу, мы касаемся очень серьезного вопроса, связанного с пониманием греха. Первородного греха, личного греха, родового греха. Отношение личного греха, так сказать, наверное, более-менее понятно. Мы знаем, что это такое. А вот в отношении других, вот тут уже вопрос существенно меняется. Существенно меняется. Вот. Понятие «грех» или «греховность» употребляется в Священном Писании и в отношении к природе человека, указывающим на ее состояние, на ее поврежденность. Вот тут очень важно провести четкую грань между грехом как духовно-нравственным повреждением, изменением человека, и грехом как повреждением просто природы, то есть структуры, конституции человека, не затрагивающим, однако, духа человека, его нравственного самосознания. Ну, какой бы здесь привести пример? Ну, одно дело, мы повреждаем ногу, допустим, так? Сломал человек ногу. Другое дело, когда он, так сказать, обманул кого-то. Совсем разные вещи. Одно дело – повреждение природы, и другое дело – нарушение нравственного закона жизни. То есть мы встречаемся здесь с двумя слоями бытия. Слой бытия природный, так сказать, конститутивный, и бытие духовно-нравственное. В каждом из них существуют свои законы. Так вот, когда мы говорим о грехе или греховности, которая вошла в природу человека в силу греха прародителей, то о чем мы здесь говорим? Мы здесь говорим о поврежденности именно природы, то есть повреждении конституции человека, его именно природы, но не того уровня духовно-нравственного, который возвышается над природой. Вот Максим Исповедник, он прямо, то есть не только он, а он очень хорошо об этом пишет, что Господь, воплотившись, принял на себя смертность, тленность и вот страстность человеческой природы, которые явились следствием следствием греха первого человека. Видите, он называет какие вещи? И смертность, и тленность, то есть старение, и страстность, то есть страдательность. Я объясняю это, страдательность. Речь идет не о греховных страстях, а о подверженности теперь человека страданиям, и внешним, и внутренним. Так? Эти вещи все относятся к конституции человека, его природы. То есть произошло конститутивное нарушение его природы. Вот, оказывается, какого рода зло вошло в природу человека. Не духовное, а природное. Не нравственное, а конститутивное. Я говорю, в природу саму человека. Но надо понять и следующее. Что ведь когда согрешили первые люди, то они-то как раз нарушили законы духовно-нравственного бытия. Оказывается, первичными-то являются именно эти. В силу их нарушения произошло искажение природы самой, человека и всей окружающей природы. Они нарушили именно вот эти законы, духовный и нравственный закон нарушили. Поэтому они погрешили, они совершили зло в духовно-нравственной сфере. И вот здесь, друзья мои, на стыке этих двух вещей мы и находим нечто очень и очень важное. Без понимания чего, кстати, вот наши даже догматические системы, подчас, ну, не системы, конечно, а подчас воззрения, просто, ну, терпят очень большой урон, я бы сказал, погрешают. Что происходит? С одной стороны, Адам является родоначальником, истоком поврежденности вот этой структурной природы человека, которая распространяется на все человечество в целом. Все рождаются отныне тленные, смертные и страстные. Неукоризненно страстные, еще раз повторяю вам, то есть подверженные страданиям. Это то, что касается вот того, что мы называем первородный грех. Второе. Адам же согрешил, нарушил нравственный закон, духовные законы. Так? Так? Так вот, что здесь происходит? Оказывается, здесь мы видим второй ряд явлений. Очень важно. Здесь мы видим проявление так называемого родового греха. То есть того действия, нарушение духовного закона, которое оказывается значимым для определенного числа поколений. Как оно значимо для них? Люди рождаются уже с духовными изъянами. Рождаются от этого предка с духовными изъянами. Изъяны могут быть самого различного порядка. Гневливость, там, жадность, завистливость, в такой очень сильной степени проявляющейся. Так вот, это называется, поэтому первые уже дети даже Адама, они уже родились не просто тленными, смертными и неукоризненно страстными. Вы слышите? Это присуще всем. Но они родились уже и с задатками духовной деградации человека, с духовными болезнями. Вот они с чем уже рождаются. И мы видим уже, как это проявилось. Если Авель, видимо, как-то боролся с этими вещами, осознавал это, то Каин уже отдался определенной из этих страстей, этих болезней, и уже совершил личный грех в соответствии с этими страстями, убив своего брата. Так что, значит, я хочу сказать, когда мы говорим о природе зла и греха в этом плане? Нельзя смешивать эти два явления. Первородные повреждения, присущие всему человечеству, всей человеческой природе, и родовое, повреждения тоже, которые в каждом роде, в каждой семье, в каждой линии, в каждой нации, даже если хотите, в каждом народе, имеет свою особенность. Причем особенность какого порядка? Духовно-нравственного порядка. Не случайно, когда хотят сказать о каком-то, ну, о каких-то семьях или о каком-то роде, хотят что-то сказать очень такое определенное, иногда говорят, род каиниты. Каиниты. Род разбойничий род. Воровская династия. Слышали такие выражения? Воровская династия. Да, верно. У них все в роду пьяницы, если хотите, даже в этой сфере. Да, они все вечные лгуны. Помните апостола Павла выражение? Кретины всегда лжецы, как и сказал их поэт. То есть есть как положительные, так и отрицательные стороны в самой передаче духовной наследственности в каждом роде, в каждом племени. Это уже наследственные черты, присущие данному роду, племени, народу. Нельзя смешивать. К сожалению, это часто смешивают. К сожалению, вот в наших догматических системах даже понятия родового греха нет. Это просто сущая беда. И поэтому свойства родового греха часто переносят на первородный грех. И тогда получается абсурд полный. Тогда мы попадаем в тяжелейшие ситуации, из которых мы не знаем, как выйти. Отсюда начинаются это беспредметные совершенно и нелогичные споры, какова была природа, человеческая природа у Христа. Ах, она страстная, значит, она греховная. Вы слышите? То есть он, значит, родился с греховными задатками, да? Вы слышите? С греховными. Значит, у него было то и то и то. Если он обладал первородным грехом. Природный грех – это не грех, а конститутивное повреждение всего в трех категориях. Родовой грех – совсем другое. Здесь, да, человек может родиться уже с задатками вора. Прямо с задатками вора. С потрясающими задатками лукавства. Прям рождаются такие люди. Похотливые необычайно. Прям рождаются такие люди. Вот родовое что. Там действительно это изъяны, болезненные изъяны. Должен вам сказать, все до одного человека поражены родовым грехом. Потому что у всех у нас родители какие? Все с грехом. И у их родителей то же самое. И нет человека без греха. Поэтому все мы рождаемся уже с полным мешочком. Просто только у каждого выделяется свое. Что-то такое может выделяться. Кстати, хочу при этом сказать, что рождаются не только с греховными болезнями, но и с добрыми задатками то же самое. От родителей, предков передается вот это вот, родовой грех, родовая добродетель. Это очень важное, я вам скажу, положение. Но это совсем другое, чем первородное. Это присуще только этому роду и племени. Так вот, у всех людей это есть. Только один человек был изъят из родового греха. Полностью и абсолютно. Это человек Христос Иисус. Он единственный, как рожденный от Духа Святого и Пречистой Девы Марии. Вот кто был, если хотите, полноценным человеком, совершенно здоровым человеком. Я, например, уверен даже, что он был не просто здоровым только там, психически, умственно, так сказать, душевно, нравственно, духовно. Я уверен, что он был рожден абсолютно здоров, был физически даже. И в этом даже плане. Даже в этом плане. Я уверен. Да. Но неважно, это второстепенная сторона. А главное, вот что я хочу сказать, что Господь Иисус Христос был изъят из каких-либо действий родового греха. Поэтому он был чист. Это его смертное, это его тленное, это его страстное, в смысле подверженное страданиям, его природа человеческая была чиста, была свята. Понимаете, в чем дело? Не было в ней никаких вожделений, не было никаких страстных вот этих возбуждений в какую бы то ни было сторону. Вот чем он отличался от всех нас. Видите, какое имеет значение вот это различение первородного и родового греха? Непонимание этого ведет действительно к дискуссиям. Я, например, понимаю вот некоторых там, которые спорят и говорят, что-то это ересь, что Господь, да, родился смертным, тленным, страстным. Я их понимаю, потому что они сразу: а, значит, он с первородным грехом, значит, у него был грех, кощунство. Так не грех был. Он взял действительно нас в повреждение природы, но без малейшего изъяна духовного и нравственного, которые передаются уже, передаются не по линии этих трех категорий, а являются следствием родовых грехов. Вот это надо понимать. Это нужно понимать. Это очень важное развлечение, вы видите? Так вот, зло, как видите, если в приложении к греху, может рассматриваться здесь как? На разных уровнях, опять-таки. Одно было повреждение природы первого человека и с ним всех людей. Одно. Оно коснулось конститутивной стороны человека. И другое зло, родовое, которое обусловлено уже нравственными и духовными актами человеческой личности, которые, оказывается, в какой-то степени наследуются, причем наследуются, видимо, до третьего, четвертого рода. Именно так нужно понимать именно библейские слова. Да, что вот эти все страстные греховные изъяны, они наследуются до третьего, четвертого рода. А напротив, вот эти родовые добродетели, будем говорить так, они передаются до тысячи родов. Насколько добро сильнее зла. Об этом свидетельствует Библия. Вот, оказывается, с чем мы сталкиваемся. Это очень важно, друзья мои, понять, когда мы говорим о природе зла в человеке. О природе зла. При этом нужно отметить еще следующее, что грехом и грешной может являться не природа, а личность. Природа не может совершать зла, греха. Зло бессущностно, говорим мы. Грех – это проявление личности, воли, сознания человека. Природа, она ни добра, ни зла. Она может быть больна или здорова. Природа. Об этом пишут целый ряд святых отцов, причем очень замечательные высказывания у них есть, которые, ну, просто бы, ну, сейчас уже я вижу, мне некогда уже буду зачитать, в другой раз я вам обязательно их зачитаю. Ну, хотя бы скажу, вот, например, Диодор Фатикийский пишет: «Зло не существует, разве только в момент его совершения». Видите? Или преподобный Мефодий Потарский: «Ничто не зло по природе, но по способу пользования делается злым зло». Или, например, Григорий Ниский: «Зло, взятое само по себе, вне произволения», вы слышите, «вне произволения», то есть личностного акта, «не существует». Поэтому глубокая ошибка, когда мы говорим, что в природе уже поврежденная природа, она зла, ничего подобного. Нет зла в природе. Вот видите, святые отцы прям решительно об этом пишут. Я, может быть, зачитаю вам еще потом кое-что, но это очень важный момент. Грех как таковой – это акт личности, а не состояние природы. Грех. Хотя природа и может быть здравой, цельной, а может быть и поврежденной, больной. Но это совсем разные вещи.